Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Условия Божие, они строгие условия. Они не дают никакого основания нам, ни при каких обстоятельствах не дает нам Слово Божие никакого права отступать, соблазняться, уходить или бросать труд. Не дает права нам на это Слово Божие. Хотя и трудности бывают, и скорби бывают, и поношения, которые терпят братья-служителя, это все ложится на наши плечи, но Слово Божие остается непреклонным. Я у себя в церкви часто говорю, что, братья и сестры, меняется время, меняется обстановка, меняются моды, меняется все в этом мире. Но Евангелие не меняется. Оно остается в силе и будет в силе до самого пришествия Господа. Потому что книга Откровения нам пишет, что я увидел ангела летящего под небом, который держал вечное Евангелие. Оно не меняется. Заповеди Божьи не меняются. Можем мы меняться, к сожалению. Можем мы отступать. Можем мы какое-то что-то придумывать. Но Евангелие остается, слава Богу, в силе. И это есть основание нашей духовной жизни. И вот удивительно, что апостол Павел пишет, что представляем себя в совести всякого человека. Представляем себе совести всякого человека. Не только верующего, не только брата и сестры, но перед всеми людьми Бог нам дает право представлять совести всякого человека. О нас люди могут по-разному говорить. О нас могут по-разному писать, о нас могут по-разному судить, но я и каждый из нас должны представить соты совести себя, всякого человека. Праведник, Слово Божие нам говорит, он смел, как лев. Благодарю Бога, что среди здесь вот братьев в основном молодые братья. Мало совсем братьев с сединой здесь. Совсем мало. В основном братья молодые. Это радует нас благодарить Бога, что Бог обильно благословил наследие свое. Братья, мне по молодости, когда в 62-м году брат-старец рукоположил на служение, трудное было время. А в 68-м году собрали, приехали нас, всех пригласили, старшие пресвитера с Москвы приехали. Трое приехали с Москвы, братьев. Собрали с области всех служителей. Братьев старцев собрали, 26 пресвитеров. Один, я там только был из молодых. Решался вопрос, что делать дальше? Отделенные наступают, отделенные рассылают обращения. Что будем делать дальше? Мицкевич выступил, там у нас Чернопятов, Житков, Евстратенко. Это все люди, которые пережили и тюрьмы, и ссылки. Много лет служителями были. И объясняют, что будем делать дальше. Если мы только поступим, как нам советует оргкомитет в то время, то мы останемся без молитвенных домов, церква все позакроют, ничего у нас не останется. Один выступает служитель, так, второй, третий. А потом, после них, зашел уполномоченный. Уполномоченный зашел и очень приветствовал выступление все, и говорят, мы вам идем на уступки. Мы вам идем на уступки. Подумайте, вы старцы. К 80-му году объявлено, что верующих уже не будет. Конец всей религии, и все это свертывается. И был поставлен вопрос, или пускать детей и молодежь на собрание, или, чтобы сохранить молитвенные дома, не пускать. Один за одним старцы братья выступают, читают местописание, что дети будут непокорны родителям, поэтому бесполезно уже нам. Бесполезно нам говорить о молодежи, о детях, строится лучшее будущее. Вот это все самое хорошее. Давайте детям дадим эту дорогу. Просил я слово, говорю, братья, а что же мне делать? Я среди вас молодой, мне примерно 30 там, с лишним лет. У меня вот дети, сыновья растут. Я хочу, чтобы они были верующие. Как вы решите мой вопрос? Посидели немножко, угнули головы. Полномочный выступает. Вы смотрите, это оргкомитет, он обманет вас. Ставится на голосование. Кто за то, чтобы сохранить молитвенные дома, но с тем условием, чтобы не пускать ни молодежь, ни детей, просит встать. И что вы думаете? Все встают. 26 служителей, все встали. Не пускать. Перекрыть все пути. А, к сожалению, во всех этих пресвитерах дети были неверующие. У них детей не было верующих. Как-то Господь коснулся. Трудно было говорить, поплакал. Я говорю, братья, что же мне делать? Что вы делаете? Ну, делай, что хочешь. А вот сохранить молитвенные дома. Скажу вам, братья, сейчас в нашей области, вот где эти были пресвитера, не осталось ни одного молитвенного дома. И верующих там нет. Истинно говорю. Приехал один старший пресвитер, поездил, область пустая. Уехал в Америку. Приехал другой старший пресвитер. Поездил, область пустая. Все позакрыто, все пустое. И этот бросил служение. Тоже, видимо, собирается в Америку. Это то, о чем они просили Бога. И Бог допустил это бедствие. Те, которые были регистрированы по области, в основном, они присоединились к нам. Слава Богу. Это братья и сестры, то есть братья представили они себя, вот совесть свою, на отчет перед этими безбожниками, которые тогда управляли церковью. В это время пригласил Александр Васильевич Карев, пишет одно мне письмо, второе письмо. Приезжай на курсы старших пресвитеров. В 68-м году открывались курсы старших пресвитеров. То есть набрали людей, которым 2 года будут учить, чтобы они потом были все старшими пресвитерами. Как Александр Васильевич сказал, мы выбрали лучших из лучших. 100 человек. Это были, правда, вот такие, как мы с вами, молодые братья. хорошие братья собрались все, чтобы учиться на старших пресвитеров. В 66-м году еще Александр Васильевич, я точно не знаю, но, видимо, знал моего отца. Отец был когда-то тоже на съезде делегатом 26-го года. И убедил меня побыть на съезде в 66-м году. Я даю ему ответ и говорю, что если разрешите мне выступить на этом съезде, приеду я. Нет, я не желаю. Пишет. Договорились, не знаю с кем, только даем 5 минут для выступления. Ну ладно. Помолились дома, поехали. Дали много было слова там от совета церквей, выступали двое братьев, сейчас зачитывали отсюда, от вашего края, «Май Борода», читал это обращение. К великому сожалению, так он читал его, очень руки трусились у него почему-то. Бог дал милость, я рассказал, как есть, что делается в нашей стране, какое гонение, какие притеснения, что делают старшие пресвитера. Ну, шумели все, дали еще 5 минут. За 10 минут, что я смог, рассказал. Только я сошел с кафедры, Карю меня толкая, что плохо ты сделал, что ты такое говорил. Сошел я с кафедры, подходит один человек, усиленно обнимает меня. Брат, единственное, ты правильно все сказал, приветствую тебя. Ну и целуемся мы, конечно. Он делегат съезда, тут у него висит. Заводит меня в комнату, и вдруг в карман лезет, достает, показывает. И сразу одну руку так говорит, тише, и смотри. Майор КГБ. Я так, конечно, был просто сильно... Я ему говорю, как тебе не стыдно? Я с тобой целуюсь с безбожником, а ты здесь на съезде. Он сразу, тише, я здесь не один. Да, так говорит, я здесь не один. Я говорю, я сейчас пойду Александру Васильевичу скажу, что это за безобразие, как это так? Мы собрались верующие, а ты КГБ сюда пришел. Он меня за руку. Тише, иначе хуже будет. Я подхожу к Александру Васильевичу. Александр Васильевич, что такое? Тут КГБ, вот это вот. Он на меня тоже шепчет мне на ухо. Михаил Иванович, он меня зовет, Миша, Миша, тут не один он. Тут не один, не волнуйся. Я говорю, как же тогда так быть? Что ж ты за съезд? Кто тут руководит? Снова Житков с молодым сошел, Кагибис говорит. Ты знаешь, что ты говорил? За твои выступления 10 лет тебя разит. Тебе кто давал право? Тебя послал сюда оргкомитет все это рассказывать. Это на все страны пойдет миром. Ты позор нанес на нашу страну. Ну, много так, грозно, строго. Я ему говорю, я просто расскажу, постараюсь рассказать, что съезд здесь КГБисты проводят. Он тогда опять, ладно, как ты это говоришь, давай по-мирному разойдемся. На, вот тебе телефон, вот тебе адрес, место встречи наше. Мы тебе поможем, а ты молчи. Ну, я этого ничего не взял. И вот, братья, начал я учиться на этих курсах, 100 человек. Полгода так тихо, вроде спокойно было, прислали литературу. Приезжали, мы сдавали экзамен примерно через каждые 2 месяца. Примерно через полгода нас собрали, и Мицкевич старший Артур, он был как ответственный за эти курсы, он говорит, настало время, чтобы вы познакомились с теми людьми, с которыми вам придется сотрудничать. Вас будет возить по одному. При министерстве, при совете министров значит, по-моему, тогда Кураедов, Тарасов были. Там будет с вами беседовать по одному. Вот. Беседа будет скрытая. Никому рассказывать нельзя. Но она оказалась, что так там сделали, так что то, что, допустим, я говорил, вот там у КГБ, всех Б слушали. Какой-то там провод был или как, в общем, так они устроили. Это лично при мне было. Повез меня Орлов, Илья. Поехали мы, ну, конечно, тут же вещание, он говорит, вот я, мол, отучился в Англии, там, в Бойсе, мы ездим по многим странам, теперь открыты нам все дороги, отвечай на все только да, а иначе не пройдешь. Пришли, сидит один человек, секретарша подала по чашке кофе, сидим, я думаю, он, значит, приветливо встретил, так, давайте попьем кофе, потом будем беседовать. Но я, правда, к тому времени еще не особо знал, что это кофе. Я не знаю, что это такое за кофе. Так что я пока воздержусь. Вот. Ну, он говорит, я с тобой буду, или вообще, мы с вами говорим откровенно. Не то я, что курсы эти проводим мы. Я говорю, как вы? Да, я тебе открыто говорю, что курсы проводим мы. И набор набирали на курсы мы. Я, конечно, удивленный такой, говорю, как я попал сюда? Я, говорю, ни с кем с вами не беседовал. Не волнуйся, сиди, слушай. Сижу, слушаю. Вот эти все люди, которые вы будете работать, вы работать будете с нами. Ты знаешь, что постановление партии к 80-му году покончить с религией. Окончите двухгодичные курсы. Мы вас всех сфотографируем на иностранные паспорта. Будете ездить за границу. Будешь все условия иметь. У тебя там с квартиркой плохо. Правда, как раз было трудно у меня с квартирой. Там жить негде было. Все это мы уладим. Получишь квартиру. Все будет улажено. Но при условии. Открывает карту. Стена большая. Висит карта всей нашей страны. И на этой карте, значит, от Москвы там идут полосы. Красная, синяя и черная. По разным городам. То есть удивительно, что вот почти на все церкви вот эти линии идут. Я тебе открываю, что означает красная. Красная линия – это пресвитер наш. Ну, на 80% красные линии идут. Это пресвитера наши, которых мы поставили. Голубые – это люди, которые ни туда, ни сюда. Их надо убирать, если не согласятся. Черные – это те, которые еще поддерживают оргкомитет. Их немедленно надо убирать. Это будешь делать ты. Старший пресвитер. Ну, я посмотрел на нашу область. У нашей области, ну, можно сказать, не было кого убирать. Все эти красные линии. Старший пресвитер был такой, что он всех уже поповынул, а попоставил всех сторонников. Я думаю, Господи, если ты мне позволишь стать старшим пресвитером, всех я этих людей поповыгоню. Теперь уж я знаю, кто под красной линией открыто все. Ну, я им говорю, а вот вдруг такое случится, ну, пошлете вы меня за границу. Какое я буду поручение ваше выполнять? Он говорит, да, нас интересуют некоторые служители в Америке, там, в других странах, как они относятся к советской власти и так далее. Мы тебе дадим 3-4 вопроса. Ты их запомнишь на память. И что они тебе ответят, ты письменно должен нам все это предоставить. Я говорю, так я тогда практически становлюсь шпионом. Ну, так не надо говорить. Ты будешь пока работник всех бы, но работник будешь наш. Кстати, тебе скажу, начиная от Карева, которого вы все любите, это наш работник. И все-все другие. Без нас туда никто не попадет. Ну, конечно, там еще длинная она беседа была. Я говорю, что я не согласен на это. Не буду я учиться, ничего. Он тут же поднимает трубку и говорит: Александр Васильевич, вы прислали человека неподготовленного. Позанимайтесь с ним, тогда пришлете еще. Идите. Ну, Орлов ждал там, приехал туда, опять же, во всех бы. Встречает меня, и сразу, конечно, Мицкевич, там Житков-то с двумя кулаками подошел. Что ты наделал? Ты что наделал? Ты оправдал, не оправдал доверие. Ну, Артур Иосифович тут помягче. Ты знаешь, что я сам страдал, сам сколько помучился. Ну, другого пути нет, надо только сотрудничать, надо только быть им. Мы поедем в Белгород, будем уговаривать старшего, то есть это уполномоченного, чтобы он дал разрешение на твое служение. Приезжают они, пришли домой ко мне, и сразу Мицкевич прошел по квартире и говорит: а что ж у тебя Ленинского уголка нет? Как так ты можешь быть старшим пресвитером? Немедленно сделай Ленинский уголок, чтобы у тебя дети все время воспитывались именно так. От рождения до смерти, чтобы портрет и все висел в уголок Ленина, чтобы. Иначе ты не будешь старшим пресвитером. Я так открыто говорю: Александр, то есть этот Артур Васильевич, я говорю, это бандюга. Ты-то что? Я говорю, это бандюга, который побил сколько людей, я ее буду вешать, детям передавать. Ты не дай бог. А тут слушает другой сидит. Он меня так берет за руку, у другой комнаты выводит: Артур, ты пойми, я тебя жалею. Ну, ты вот снова это сказал, объяснил, а я буду писать отчет КГБ, и он будет писать отчет КГБ. Что ты вот, вольно-невольно, я должен писать, что ты сказал. Не знаю, как хотите, но у меня такое понятие, я знаю, что это не буду я этого делать. Помолимся. Ну, помолился он. На второй день повели меня к уполномоченному. И говорит он: вот что, мы очень хотим, чтобы такие, как ты, прошли люди на старшие пресвитера. Мы очень хотим это. Чтобы они прошли, чтобы вы прошли. Но при условии, если ты выполнишь вот нашу просьбу, вот когда зайдем мы в кабинет, мы зайдем сначала побеседуем с ним, а потом ты зайди. И ты, когда зайдешь, встань сразу на колени около двери. А мы там будем говорить. Вот. Уполномоченный увидит твое смирение. Да, да, братья, такой вот попал я. Так с женой молимся дома, Господи. Я-то думал поучиться, она вон куда пришла. Ну ладно, они там сидят, пришел я, открываю дверь, захожу, так вот стол. Сидят посредине уполномоченные, они один с правой, один с левой стороны. Старшие пресвитера сидят. Я так зашел, здравствуйте, и стою. Так, наверное, может, минута прошла. Уполномоченный, видите, какой он гордец. Так и показывает. А Мицкевич стоит, сидит так и под столом показывает. Падает. Падай на колени. Ну, братья, такое вот и рассказывать просто, до чего дошло вот это служителей такое вот рабское отношение, кто знает как. Вот поверить даже трудно, что вот такое может быть. Тогда он сам выходит, Мицкевич, выходит сам от порога. Ну, у меня вот сейчас спина болит, не могу так сильно нагнуться, как он вот согнулся. И идет от дверей до его сюда, до уполномоченного. Я, мол, тебя умоляю, я за него прошел, а ты его прости за меня. Я говорю, Артур Иосифович, миленький, такое же время уже прошло. Но это ж коммунисты критикуют за такое, что ты вот сейчас делаешь. Мы люди свободные, как вы учите нас. Чего сгибаться-то перед кем? Да ты должен понять, это мы вот дело Божие делаем. Вот уполномоченный согласен при таких условиях, если ты смирись и так далее. Ну, тот, конечно, зашумел, я не пропущу, я не допущу, у него нет никакого, он гордый там, он, ну, такие разные слова. Пришли опять к нам. У меня стоял вопрос, квартирный вопрос. Подошла очередь мне квартиру получать. Естественно, что вызвали опять КГБ, в обком. Одну только... дай согласие на сотрудничество. Немножко прошло времени, Карю мне говорит, вот что. Я очень хочу, чтобы ты встретился с Татарченко, чтобы ты встретился с Шаповаловым, ну и с некоторыми другими, чтобы ты, это братья, которые сидели по 10 лет, побеседовал с ними. Мне тоже интересно было встретиться, побеседовать. Думаю, что ж эти братья скажут? Я так иногда, еще ж раньше ходил, того и другого слушал, очень старцы, братья уже, проповедь неплохо говорили. Приехал я в Харьков, Шаповалов домой меня пригласил. Беседуем. Он опять говорит, другого выхода нет. Давай согласие на сотрудничество, а я тебя буду учить, как сотрудничать с КГБ. Я говорю, Данил Данилович, нет у меня такого. Не могу этого сделать. Как это так? Я буду Богу служить и предавать верующих. С Татарченкой, с дедушкой встретился. Очень хороший человек. Точно такие же слова. Мы дали согласие. Другого пути нет, чтобы сохранить дело Божие, чтобы сохранить молитвенные дома, надо дать согласие. Мы все порасписали сотрудничать с ним. Приезжают три генеральных секретаря с Норвегии, со Швеции, по-моему, с Финляндии, откуда-то отсюда три страны, у Харьков. Бычков приезжает. Он уже к тому времени генеральный секретарь. Нет, тогда он был еще заместитель председателя Союза, еще Карри был живой. Приглашает меня. Приехал я в Харьков. Ну, эти генеральные сидят. Данил Данилович говорит, вот, пожалуйста, иностранные генеральные секретари Союза Баптиста, такой-то страны, такой-то, такой-то. Расскажите вы, вот мы этого молодого человека очень хотим, чтобы он, ну, так сказать, был старшим пресвитером. У него все дарования есть. Но вот он не соглашается на сотрудничество с властями. Как у вас? К великому сожалению, все трое подтверждают. А иначе нельзя, говорит, дело Божие делать. Мы точно такие же сотрудники власти, как и здесь. Вот кольцо все время сжимается. Приехали мы в ресторан. Победы пришли. Я посмотрел, ну, значит, там это плесни, танцы там. Я так говорю, не совсем приятное мы место пришли обедать. Я, говорит, первый раз. Два генеральных секретаря, говорит, да, что значит отсталые вы люди? Мы вам сейчас покажем, как у нас танцуют. И вот, братья, это удивительно, как они вышли двое. Двое они, вот эти генеральные секретари. Я такого не видел, наверное, не видел даже до конца смерти. Как они эти разные выкрутасы делали? Как они тут пляски эти делали? Все люди постановились, все мирские люди постановились. Ну и там говорят, что вот это иностранцы вот танцуют. Это ужас один. Кончился обед, поднимает этот танцор руки вот так. И так молится. Тоже весь ресторан слушает. Как их понять? Да. Приглашает меня снова в Москву Александр Васильевич. И последняя беседа. Скажу вам, братья, все 99 человек, все 99 человек анкета, так она небольшая, но вместе с тем вместительная. Так, вопросов там было, наверное, около 20. Что вот я такой-то, такой-то, даю обещание сотрудничать со всеми органами власти. Все вопросы церкви – это вопросы государства. Ну, вот такое. И я обязуюсь выполнять все указания государственного, ну, как там, государственного закона или что-то вот так. Ну и, конечно, такой-то, такой-то подписывается от имени Белгородской там или Харьковской области, подписывается. Тогда я дружил хорошо с вашим украинским Духонченко. Так по душе мы беседовали, так рассказывали друг другу. Он 10 лет тогда уже отбыл ссылки, я 5 лет отбыл ссылки. Так делились мы хорошо один на один. И только держаться Господа, никаких тут, все это малоотступники эти все, и он так говорит. И вдруг, после этой встречи с КГБ, беседует с ним председатель Союза, и в присутствии все говорит, так вот по плечу его, ты, Яша, далеко пойдешь. Ты правильно ответил на все вопросы. Правда, никто так не пошел далеко, как он. Он стал председателем Союза Украины. Духонченко Яков Кузьмич. Приехал я к нему после этого. Ну что ты, друг, что ты так пошел, что ты подписал? Брат, надо дело Божие делать, а иначе закроют молитвенные дома. Поэтому я пошел, все подписал. И я все с ними решаю. Братья, такое положение, страшное положение. Приходит для беседы Геннадий Константинович с Винцем туда, в дом молитвы в Москве. Как-то и мне там пришлось быть. Всех поразанали. Вот буквально в смысле слова. Одни в ту комнату, в ту комнату, в комнату, позамкнули комнаты, чтобы только 3 или 4 человека всех было, я не двое. Ну, после этого мне Артур сказал, то есть это Мицкевич Вальтер, сын его. Я говорю, что нас так поразогнали? А он говорит, была открытая беседа. Слышали, КГБ-сты слушали, вот, что тут говорили. Прямая связь была сделана. Поэтому, чтоб не мешало, не мешали никто. Так было сделано. И вот, братья, что бы ни делалось, что бы ни делалось, первое дело это сразу говорили. Если только вы нам не разрешите, отделенные будут так. Отделенные, от нас люди будут уходить. Настолько вот такое предательство было. Предательство братьев отделенных. КГБ-сты, не знаю, не могу сказать, сколько пришлось вызовов. Вывозили, как правило, в лес ночью, ложили Библию, ложили нога. Беседы, беседы, беседы. Ты очень много узнал. Тебе мы очень много открыли. Жизнь мы тебе дадим. Соглашайся. 99 человек согласились, а ты один не согласился. Вестник. А братский вестник. Там Мицкевич опубликовал 10 лет. И, значит, пишет, что 99 человек окончили эти курсы. Действительно, трудно все рассказать, сколько пришлось пережить, перестрадать. Первое, что они посадили меня в камеру прокаженных. При мне пришел второй секретарь обкома, начальник милиции, и дали указание прямо открыто говорить при мне. Нам надо сделать так, чтобы от него отказались баптисты. Я, правда, не предполагал такого. Открыли камеру, тут 4 женщины сидят там. Ну, конечно, не закричали, всякие там слова, заводите его к нам, мы там ее то и другое сделаем с ним, мы его тут выучим. Всякие пошлости такие. Ну, что страшно было, у них руки, пальцев нет, нос нет, уш нет. Страшно было видеть. И вот они толкают меня в эту камеру. Потом Бог такой дал милость, он говорит, этот начальник, нет, вы видите женщин, а он так заразится и подохнет здесь все равно. Вывели этих женщин, завели меня туда. Я упал на колени. Не знаю, сколько я стоял, сутки или двое, просил Бога, чтобы не коснулась меня эта болезнь. На четвертые сутки это приказал второй секретарь обкома, пока я не приеду, не выпускать. На четвертые сутки вдруг открывается дверь. Милиционер говорит, выходи. Твой мучитель сдох. Думаю, что такое? Он говорит, сгорел он. Второй секретарь обкома сгорел. Выходи. Ну и так берет меня за руки, смотрит. Пригласили врача. Врач посмотрела. Раздели меня до пояса. Ну, врач говорит, этому, конечно, можно удивляться. Может быть, последствий, что будет. Но пока ведь его ничего не коснулось. А он объясняет. Ну, в то время, может, кто из вас помнит, были объявлены, все газеты писали, в Москве загорелась гостиница «Россия». И там многие погорели, в том числе и этот второй секретарь обкома, Попов у нас был, сгорел там. Милиция говорит, мы хоть верим или не верим в Бога, но вся милиция знает, почему с тобой так жестоко поступают. Мы сожалели все, но ничем не могли помочь. Что сделать? Ну, проверили так, слава Богу, по-хорошему отвезли домой. Ну и снова. Да вот ты как-то помирись там с ними, да зарегистрируйтесь, нам уже неудобно. Конечно, там я не первый раз сидел. Снова приехал, уже Карев умер, Бычков на его место стал. Приехал он в Харьков, пригласили. Ну, конечно, говорит, что тебе будет очень трудно. Ты многое узнал. Ты всю работу эту узнал. Или дай подпись, ты не будешь разглашать ее. Или дай подпись на сотрудничество. Мы же сотрудничаем все. Ну что же, я за границу езжу, я все там обманываю. Я знаю, что у нас есть узники, я знаю, что есть. Но куда деваться? Я все обманываю. Если вы помните, он не так давно признался. Он открыто сказал, что надоело нам брехать, так он сказал. Это опубликовано в одном из журналов. После долгих бесед, опять же, одно указание за другим, церковь закрыли, молитвенный дом у нас. Пришла милиция, пришли секретари, пришли КГБисты, обвинили, что вот Азаров не покоряется, Азаров с американцами сотрудничает, у него там радиостанцию нашли и прочее. Ну, несколько товарищеских судов устроили, за один из них я вчера рассказывал немножко. Вот, три раза били, чтобы только все-таки любыми путями сломать, как они говорили. Конечно, было самое трудное, это беседы, трудно с пресвитерами, особенно с старшими пресвитерами, которые не раз приезжали, убеждали, что совет церкви это избрал путь на погибель себе, не дадут никакой работы, все равно программа стоит. Конец всей религии и прочее. Как-то Бог давал силу не склоняться ни на какие подписи, ни на что. И мы, 120 человек, уже в 1972 году написали обращение в Совет Церквей. Примите нашу церковь в братство. Слава Богу, приехали братья, начали понемножку приезжать, укреплялись. Собираться было, конечно, трудно, дом молитвы запечатан. Но остальным сказали, кто хочет с домом молитвы собираться, пишите все заявления в горисполком. Да, люди написали заявление, 70 человек примерно, и им открыли дом молитвы, наверное, через полгода примерно. Но Бог повел нас путем совсем братством.